Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня церковь отмечает память, наверное, самого популярного во всем мире чтимого святого Николая Мирликийского Чудотворца. Ему посвящены не только два дня в году, но и каждый четверг за богослужениями в православных храмах поминается его имя. Но в день нынешний мы празднуем Николая Угодника в связи с перенесением его мощей, его останков из Мирликийских в итальянский город Бари.
Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!
Кем лучше быть? Ребенком или взрослым? Мало из нас, кто с полной уверенностью ответит на этот вопрос. Да и нельзя однозначно здесь определиться. Любой возраст имеет свои плюсы. Человек взрослеет, меняются его взгляды, вкусы, желания. То, что было интересно и желанно в детстве, в зрелом возрасте становится неважным, и наоборот. Так и в жизни духовной. Вот сегодня мы празднуем память святителя Николая. Да, это величайший святой всемирного масштаба. И тем не менее, праздновать перенесение мощей, перезахоронение его останков, со стороны может показаться странным. Такая ли уж это важность, где его останки? Все то, что осталось от его плоти, этой нашей бренной телесной оболочки. Если нас что и должно интересовать, то это его душа. Мы ведь имеем дело с живым святым. Мы обращаемся к Духу Святого, живущему и действующему в нашем мире. Конечно, мы с почтением относимся к останкам умерших. Мы их не выбрасываем на свалку. Но ведь то, что осталось от человеческой плоти, есть прах, земля. Все мы это прекрасно понимаем. Если, конечно, мы люди взрослые. По уму взрослые, не по годам, конечно. Потому что сейчас много стариков с умом шестилетнего отрока, но требующих к себе почтения. Мы это понимаем, мы взрослые. Плюс живем уже в веке 21-м, веке человечества уже повзрослевшего. В этом плане даже 20 век был несколько иным. Всего лишь несколько десятилетий назад многие люди готовы были пешком совершить чуть ли не кругосветное путешествие, только для того, чтобы приблизиться к мощам того или иного святого. Это, конечно, не означало, что христиане 20 века, 11 или 1 не знали таких элементарных евангельских вещей, что дух дышит где хочет, что он не ограничен временными пространственными рамками, что на всяком месте мы можем обратиться к тому же святому Николаю и быть услышанными. Но взрослее мы что-то и теряем. Детскую простоту, непосредственность. Зачем ехать за 39 земель в какой-то монастырь, к какой-то иконе? Мы же к Богу обращаемся, к вездесущему. Какие могут быть святые места, если весь мир – творение Божие? И теряется романтика, теряется место подвигу. И жизнь наша становится правильнее, рациональнее, но эмоционально беднее. Мы, конечно, свысока смотрим на детскую наивность, но вот Бог более снисходителен. Человеку дорога икона, перед которой он возносил молитвы, и вдруг икона, старая икона, по потемневший от времени до такой степени, что и лик с трудом просматривается, вдруг начинает светлеть. Каждый месяц, год все отчетливее и яснее проявляются детали письма. И в конце концов перед нами прекрасный, играющий красками образ. Я это говорю не по рассказам. В нашем доме такая икона. И дело здесь даже не в чем-то сверхъестественном. Да, есть такое понятие, как химическая реакция. Есть понятие, как процесс окисления, восстановления и прочее. Да, виноградный сок в результате брожения может превратиться в вино, а может и в уксус. Краски со временем могут темнеть, а могут и светлеть, восстанавливаться в результате каких-то химических взаимодействий с окружающей средой. Но вот я что-то не припоминаю, чтобы обновился какой-то старый портрет, скажем, Ленина, Сталина, Гитлера, или просто натюрморт, баталия, пейзаж. А вот иконы обновляются. И чудо здесь на самом деле, как мы уже неоднократно подчеркивали с вами, не в самом по себе этом явлении, в котором абсолютно нет ничего сверхъестественного, так же, как и не было ничего необычного в переходе израильского народа через Иордан. Все проще не бывает. Каждые 200-400 лет в устье этой горной реки происходят обвалы, и на некоторое время эта река обмелевает. Но представьте себе человека, подошедшего к бурной реке, молящегося Богу, просящего, чтобы Господь совершил чудо, перевел народ, в распоряжении которого нет ни лодок, ни плотов, на другой берег. Навин молится, и на глазах у израильтян вода начинает убывать. Там, за сотни километров вверх реки, произошел очередной, еще и 300 лет не прошло, обвал. Чудо – это когда волей Божией маловероятное событие происходит в самый нужный момент. Вероятность бывает разных степеней. То, что из виноградного сока может получиться вино, а может и уксус, это всем известно. Довольно часто случается такая неприятность. А вот обновление, осветление изображения – это уже крайне редкое явление. И тем более, думаю, никто из вас не встречался с таким феноменом, как мироточение останков человека. На практике жизни мы знаем, что умершего следует как можно скорее отнести и похоронить на кладбище, потому что вскоре дышать будет невозможно. А вот тела многих святых сохранены от разложения. На языке церкви это называется нетленными мощами. Останки святого Николая тлеют, разлагаются, правда, очень медленно, но при этом исходит не смрад, как это обычно, а восхитительное благоухание. Да, ученые скажут, мол, происходит какой-то химический процесс, в котором участвует какая-то особая культура бактерий, и будут правы. Но почему-то эти крайне уникальные, крайне редко встречающиеся бактерии никогда не зарятся на телеса наших вождей, властьпридержащих и рядовых нас грешников. Медленно, очень медленно разлагаются мощи святителя Николая, выделяя маленькие капельки этого благоуханного мира. Эту жидкость благоговейно собирают, растворяют в оливковом масле, а затем раздают верующим паломникам, которые приезжают поклониться останкам великого святого. Пузыречки эти с маслом увозят богомольца с собой и помазывают себя и других в случае болезни, беды и при каких-либо тяжких обстоятельствах. Еще очень интересный момент. Поскольку святитель Николай почитается не только православными, но и католиками, и даже некоторыми протестантами, мощи святого служат как бы символом единства церквей. Находятся они в крипте Никольской базилики в Городабаре, принадлежащей церкви Римо-католической. Но католики любезно предоставляют возможность совершать богослужение у гробницы святителя православному духовенству. Второй Ватиканский собор разрешил даже совместные молитвы католиков с православными братьями и сестрами. Разве это не чудо? Так что, как видите, даже кости святителя, пролежавшие без движения более 16 веков, творят великие дела. Ну, еще, наверное, нынешний праздник учит нас простоте и непосредственности. Чудо может совершиться всегда и везде, причем самое сумасбродное и фантастическое, как, например, воскрешение мертвеца, брошенного к костям пророка Елисея. Можно быть скучным скептиком, ничему не веря, жить серой жизнью. А можно и радостно, с открытым сердцем, быть ликующими, как малые дети, указывая на которых Христос сказал: «Если не обратитесь и не будете, как они, не войдете в Царство Небесное». И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, ценность умения восхищаться и духовная проблема, когда такая способность человеком утеряна. Провокационный вопрос давайте зададим себе самим. Можно ли Богу польстить? Теоретически никак нет. Мы с вами можем сочинять панегириков и дифирамбов сколько угодно. Все равно не дотянем даже до истинного величия Творца Вселенной. Попробуйте переоценить, например, разум Всевышнего или его могущество. Не выйдет. Но на практике жуткий парадокс. Мы постоянно только то и делаем, что изводим Бога лестью. Как это происходит? Очень просто. Да, мы при всем желании возвеличить Творца говорим о Боге, конечно же, несопоставимо меньше того, что Он на самом деле собой представляет, но гораздо больше, чем мы искренне о Нем думаем и реально переживаем. Все как в обычной жизни. Если нам что-то от Феди надо, мы его стараемся расположить к себе. Мол, Федя, ты такой хороший человек. Может, Федор и вправду хороший. Нас это не очень интересует. Нам нужна его услуга. Вот мы и начинаем петь. Ты такой, Петя, умный, благородный, отзывчивый. Выручи нас, пожалуйста. Труба потекла в ванной. Все то же самое и по отношению к Богу. «О великий и всемогущий! О всемилостивый и милосердный! Квартиру поменять помоги!» Вот это прославление, оно зачастую фальшивое. Точнее, это даже никакое не прославление, а лесть с целью задобрить Бога. «О всемилостивый! О всещедрый! О пресладкий! Помоги машину выгодно продать и с кредиторами рассчитаться!» Прославление – это восторг, искреннее восхищение величием Божиим. А лесть – это жалкая попытка манипулировать Всевышним. «Да, я грешен, Господи», – звучит в наших каждодневных молитвах. «Но неужели мои проступки одолеют Твою благость и милосердие?» На самом деле хитрая такая молитва. Бог ставится прямо-таки в тупик. Мол, если Господь ко мне не снизойдет, значит, он никакой не всемилостивый. Более того, он проигравший в некотором таком состязании. Ведь моя человеческая злоба таки одолела его божественную благость и милосердие. Да, такой победы мне не легче. И тем не менее, я победитель, а Бог побежденный. Но поскольку Всевышний, очевидно, не захочет быть проигравшим, значит, вынужден будет снизойти ко мне грешнику. Реалии жизни свидетельствуют о том, что многие, даже традиционно церковные люди, так и не научились настоящему, подлинному прославлению Творца миров. Ну и в связи с этим центральный вопрос. А что значит подлинное, истинное прославление Бога? Ответ на самом деле прост. Настоящее прославление от листьев фальшивого угодничества отличается мотивацией, внутренним состоянием воздающего хвалу Богу. Истинная похвала Господу исходит из искреннего и глубокого чувства восхищения делами Божьими, а не из-под халимажа. И здесь надо сказать, что такие чувства, как восхищение, удивление, в мире сем оказываются страшным дефицитом. Ну вот, например, смотрим мы на небо, видим множество звезд, и это совершенно нас не впечатляет. Почему? Да потому что мы не задумываемся над тем, как их много, какие они большие, и как Бог все это устроил, как разместил их. Каждый на своем месте. Все это движется, как часики. Планеты летят, вращаются и друг с другом не сталкиваются. Людям просто лень об этом думать. А это, между прочим, крайне необходимо. Причем отнюдь не только для общего развития ума, но для формирования наших сердец, для взращивания почти атрофировавшейся во многих из нас способности удивляться. Сейчас доступно множество познавательных фильмов об окружающем нас мире, Вселенной, природе, человеке. И некоторые из нас с удовольствием их просматривают. Но с каким чувством мы это делаем? Что нас движет переключить телевизор на телеканал, скажем, Discovery или Animal? Чувство любопытства. Нам просто интересно, любопытно. Беда в том, что мы смотрим на окружающий нас мир и людей как бы сквозь грязные, поцарапанные очки. Мы вроде как и видим, а вроде как и нет. Имеем уши слышать, но не слышим. Надо снять эти очки бессердечности, окаменелой черствости и по-новому взглянуть на небо, на звезды, на луну, на деревья, на жучков и бабочек. И признаком того, что мы действительно прозрели и видим наш мир, будет чувство радости, чувство благодарности и хвалы Творцу Вселенной. И тогда прославление Всевышнего будет искренним, настоящим. Ну вот, давайте сегодня попробуем два раза произнести простое словосочетание «Господь, Ты велик». Вначале скажем обычно, как мы привыкли это произносить в ежедневных молитвах, без особых ассоциаций. Да, ведь Господь и вправду велик. Кто с этим будет спорить? Но велик и велик, что из этого? Вряд ли наши сердца звучат этим восклицанием. Но если мы скажем то же самое после вдумчивого взгляда на небеса. Причем в наш век совершенно не обязательно это делать, задрав голову вверх. Достаточно включить телевизор и просмотреть фильм, скажем, из серии «Института Амуди». Кстати, великолепные фильмы, хотя и старые. Вот наше солнце, Каковы его размеры? Сказать в цифрах нас это не впечатлит. Но если по-другому, попробуем вообразить, что оно внутри пустое. Сколько туда можно было бы поместить таких шариков, как наша Земля? Более миллиона сфер с размерами Земли могли бы свободно поместиться в Солнце. Разве это не удивительно? Но Солнце во Вселенной – это сравнительно маленькая звездочка. В небесах есть такие большие звезды, что Солнце возле них покажется пылинкой. Такие большие звезды очень далеко. Но как нам представить, насколько они далеки? В цифрах бесполезно. Гораздо лучше представить себе, что мы летим с вами с нашего Солнца на ближайшую звезду. И летим очень быстро, со скоростью света. Это 300 тысяч километров в секунду. Опять же, как наглядно представить себе такую вот скорость? Если бы мы могли с вами так летать, то всего лишь за одну секунду мы 8 раз облетели бы вокруг Земли. Ну и вот, допустим, с такой фантастической скоростью мы двинулись с вами в путь. На календаре, предположим, 1 января, на часах ровно 12. Мы покидаем Солнце и устремляемся в пространство с непостижимой быстротой. За 8 минут 15 секунд мы пролетели мимо Меркурия, Венеры, преодолевая 150 миллионов километров, отделяющих Землю от Солнца. Затем мы летим мимо Марса, Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна. И в 5 часов 31 минуту мы достигаем Плутона, последней точки Солнечной системы. Таким образом, мы пролетели с вами 5 миллиардов 913 миллионов километров. Практически мы уже на границе Солнечной системы, а на календаре все еще 1 января. Но что это на самом деле означает? Мы ведь собрались лететь на ближайшую звезду, а не границы Солнечной системы. Наше путешествие, по сути, еще и не начиналось. Надо запасаться терпением. Нам придется лететь еще часы, дни, недели, месяцы. И, наконец, проходит целый год. 2 года, 3, 4 года. А скорость сумасшедшая – 300 тысяч километров в секунду. И, наконец, наступает 19 апреля 5-го года нашего полета. Перед нами Альфа в созвездии Кентавра. Это самая ближайшая к нам звезда. Но наши телескопы идут дальше. Их пытливые глаза проникают в глубину пространства на сотни, тысячи, миллионы, сотни миллионов световых лет. Но и там есть звезды. Не так давно астрономы не могли себе представить что-нибудь за пределами нашей системы, кроме Млечного Пути. Это была их Вселенная. До тех пор, пока вдруг новое открытие не потрясло астрономический мир до основания. Телескопы показывали очертания так называемых туманностей в различных частях неба. Некоторые из них, как, например, огненная туманность созвездия Ориона и волокнистая туманность созвездия Симуса, было принято считать скоплениями светящегося газа. У многих была спиралевидная форма, которую считали водоворотами газа в процессе формирования новой звезды. Но когда было развернуто интенсивное изучение спиральной туманности в Андромеде, астрономы наконец убедились, конечно же, при помощи сверхмощного телескопа, что эта туманность на самом деле вовсе не туманность. Это скопление отдельных звезд. И в действительности представляет собой другую галактику. Это самое открытие значительно расширило представление ученых о материальной Вселенной. И эти новые знания помогли нам понять строение нашей собственной галактики. И, конечно же, наконец мы могли объяснить, что собой представляет Млечный Путь. На самом деле, наша галактическая система очень похожа на галактику Андромеды. Глядя на Млечный Путь, мы видим нашу галактику. Но наша галактика – это только одна из многих. Всюду в пространстве мы видим другие галактики. Сколько в них звезд? Астрономы говорят, что только в нашей галактике, по крайней мере, 100 миллиардов звезд. А в известном нам пространстве находится около 100 миллионов галактик. Но ведь известное нам пространство – это разве ж только 1 миллиардная часть предполагаемого пространства. А чтобы узнать число звезд, нужно умножить 100 миллиардов на 100 миллионов, а потом еще на 1000 миллионов. Это, кажется, 10 в 28 степени, или 10 октиллионов звезд. Человеческий ум никак не сможет вместить такое число. Так же, как, наверное, невозможно сосчитать все песчинки на Земле. Хотя, по всей видимости, сосчитать все на Земле песчинки будет гораздо легче и проще, чем сосчитать, сколько звезд в небе. Но каждая звезда – это миллиарды лет горящая громадина, зачастую гораздо больше, чем наше Солнце. И опять-таки, повторимся, все эти звезды не просто валом высыпаны в пространстве. Каждая из них на своем месте. Все разлетаются, вокруг них вращаются планеты и не сталкиваются друг с другом. Это ли не премудрость Божия? Так вот, удивляет ли нас это? Если мы всем этим восхищаемся, значит, мы способны искренне прославить Бога. А если для нас все это абстрактная цифра, в лучшем случае любопытная, то дело дрянь. Тогда налицо признаки духовной слепоты, той болезни, которую нужно срочно лечить. В противном случае могут наступить серьезные осложнения, опасные не только для жизни сей земной, но и для вечности. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.